В настоящее время мы имеем развернутую концепцию социального служения Церкви. Она дает нам широкие возможности деятельного осуществления братолюбия. Однако полное спасительное братолюбие не может осуществиться в ограниченных рамках социума. Мир все так же лежит во зле. В нем все так же царствует тройственная похоть. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Неоспоримо, что первостепенной задачей Церкви является исход из этого мира, возведение народа Божия в горне, приобщение и причастие к нетварным энергиям, обожение и через обожение и личную святость освящение мира, то есть реальное осуществление любви. Тем не менее, в общественном сознании формируется отношение к Церкви как к институту, обслуживающему нужды мира, и к конкретному храму как к комбинату ритуальных услуг. Без малейшего преувеличения можно констатировать то, что даже традиционно верующие стремятся к освящению без церковного единения, а новокрещенные вообще не знают, что путь к Богу неосуществим без братолюбия. Обычно человек приходит в храм для того, чтобы креститься, исповедаться, причаститься, но при этом он никакой нужды не испытывает в ближнем. Кроме священника, которого он серьезно воспринимает как тайносовершителя, ему никто не нужен. В крещении он не стремится обрести братьев во Христе, не стремится стать членом тела Христова, а в лучшем случае только получить доступ к благодати. Через таинство покаяния он стремится только облегчить совесть, но не примириться с Церковью и со Иисусом Христом. В причастии он не ищет апофеоза единения с братьями по вере и с Богом, но относится к нему как акту индивидуального освящения. Все эти беды настоятельно побуждают утверждать, что, как и во все времена, самым важным, ничем не заменимым делом является церковное богослужение, которое организуется церковным уставом. Нет необходимости доказывать, что устав есть четкое руководство по возведению в Царство Небесное, а его происхождении, формировании и употреблении в разные века желающие могут узнать из обширной литературы. В наше время, когда, по словам протоиерея Николая Афанасьева, Евхаристия становится великой мистерией, но не в новозаветном смысле, а почти что в эллинистическом, актуальнее говорить о нашем современном отношении к церковному уставу. Современное отношение к уставу характеризуется несколькими ошибочными утверждениями. Первое – это то, что устав формировался в монашеской среде и исполним только в монастырях. Второе – это стремление соблюсти букву устава. Третье – пожелание формально адаптировать устав к приходской практике, создать приходской устав. Это очень стойкие мнения, хотя понятно, что к спасению призваны не только монахи. Бог всем человекам хочет спастись. О стремлении все исполнить буквально, можно сказать следующее. Я не выучил наизусть весь псалтырь, но усвоение нескольких псалмов – мера моей вместимости. Эта мера недостаточна, но все же спасительна, и у меня нет желания приобрести сокращенную псалтырь. От того, что мы укоротили, скажем, километр, дорога от Москвы до Петербурга не станет легче и короче, просто возникнет другая система измерений. В уставе положена Христова мера, и мерить другой мерой дорогу в Царство Небесное невозможно. Вообще-то, найти более легкую, удобную дорогу – одно из древнейших искушений. Относительно устава коренится оно в представлении о том, что богослужение православной церкви имеет основанием древнее иудейское благочестие с последующим наслоением византийского придворного церемониала. Но богослужение – это процесс преодоления пространства временных границ, и если абстрагироваться, то мы увидим, что богослужение коренится в природе богочеловека. Богослужение состоит из трех основных моментов. Первое – извечное стремление, влечение движения души к Богу. Второе – собрание воедино. И третье – это жертвоприношение. Эти три момента наблюдаются и в языческих мистериальных культах неведомого Бога, и в храмовом древнеиудейском богослужении, но только по воплощении Бога Слова, движение ко Христу, единение во Христе и приобщение жертве Христовой делает богослужение истинным и спасительным. Эта истинность и спасительность запечатлены в церковном уставе. Однако в течение времени, особенно в богоборческие смуты, когда церковь бывала стеснена, богослужебная практика приобретала некоторые так называемые экономические обычаи, которые, формализуя или театрализуя богослужение, создавали недоуменные вопросы. Сейчас, во время относительно внешнего мирного жития, необходимо, если не разрешить недоумение, то хотя бы поставить вопрос об их происхождении. В наше время над разрешением недоумений особенно потрудился преосвященный Афанасий Сахаров, который отмечал деликатность проблемы и сожалел, что многие вопросы не нашли положительного разрешения по причине смуты и обновленческого раскола. Епископ Афанасий выбрал действенный принцип изъяснения богослужебной практики, который позволяет ему посредством богословско-исторического анализа выяснять сущность явления, а не только фиксацию его развития в богослужебных книгах. Этот принцип особенно ценный, потому что не все утвержденное временем освящено Богом. Не всегда те обычаи, которые зафиксированы источниками, должны приниматься без выяснения их происхождения и четкого понимания качества влияния на души верующих. Иногда, будучи неправильно поняты, неправильно истолкованы или затемнены давностью времени, душеполезные обычаи превращаются в суеверия. Проиллюстрируем это на двух примерах современной практики. Уставные указания на вынос креста предписывают настоятелю на блюдо, покрытое воздухом, возложить крест и, подъемши блюдо с крестом на голову, вынести его для поклонения верующим. Это требование почти нигде не выполняется и может показаться нарушением устава. Но если мы вспомним, что в Иерусалиме для поклонения выносили частицу креста, на котором пострадал наш Спаситель, то станет очевидным, что частицу более всего удобно вынести на блюде, покрытом воздухом. Сооруженный же крест, как символ креста Господня, удобнее выносить, просто украшенный живыми цветами, что повсеместно и совершается. И в этом нет никакого нарушения, ибо даже если бы в современном храме хранилась частица животворящего креста Христова, то и в этом случае блюдо для выноса его не потребовалось бы по той простой причине, что частица непременно была бы помещена в приличной святыне ковчег. А вот другой обычай из современной практики. Маститый настоятель заходит в храм, прикладывается к иконам, благословляет служителей и народ, заходит в алтарь, прикладывается к престолу, снимает плащ или пальто, иногда переубувается. Чаще всего у нас в храмах нет ни ризницы, ни гардероба. Облачается в рясу, возлагает на себя епитрахиль, прикладывается к престолу и выходит читать входные молитвы. Абсурднее обычая придумать трудно. Древние христиане собирались в определенном месте, совершали молитвенное шествие, литию или крестный ход в современном понимании, к храму, в котором намеревались совершить литургию. Пред вратами храма читали молитвы входа, входили в храм, где приносили бескровную жертву и Евхаристию. Такой порядок сохранился в современном епископском служении, где литии соответствует три современных антифона. Монастырская практика, когда церковь собиралась непосредственно в храме, учиненному иерею предписывалось совершать молитвы входа на первом часе и в другом случае на изобразительных, но, конечно же, в самый момент входа в алтарь. Современная же практика является не только нарушением устава, но просто неадекватным поведением. Как бы мы ни толковали входные молитвы как предлитургийные, они всегда будут молитвами входа. ибо во святилище входят не иначе, как со страхом Божиим и молитвой, но не как в раздевалку. Несмотря на абсурдность подобных действий, у нас много оправдателей и толкователей. Существует даже формула. Но по твердо установившимся обычаю, например, пение непорочных заменяется полиелеем. Странные обычаи, надо сказать, еще более странная твердость. И эта твердость ревностно демонстрируется при нарушении устава. «Батюшка, зачем же вы кафизмы, слово Божие, заменяете акафистом?» «А что, акафист разве не слово Божие?» Таков ответ священника, 30 лет прослужившего престола. Необходимо сказать еще об одном нововведении. Во время совершения праздничных, так называемых всеночных, в монастырях по 10-15 иеромонахов, а в соборах по 2-3 священника, не участвуя ни в каких торжествах, ведут, иначе не скажешь, предпродажную подготовку просфор, вынимают частицы. В приходских храмах священник, облачаясь на утреннее, участвует в богослужении только в возглашении возгласов. Ни стихиры, ни каноны, ни словословие его не занимают. Он вынимает частицы. С каких же пор диаконская обязанность приготовить вещества для Евхаристии стала незаменимой и главной в богослужении? Для приготовления даров, для проскомидии не определено даже особого места в последованиях. Следует обратить внимание также на древнюю практику тайного совершения богослужебных молитв, которая все более осознается как прегрешение против соборности. Тайное совершение молитв не имеет в церковных правилах никаких оснований. Более того, император Юстиниан навело обязывал клириков читать богослужебные молитвы вслух. Тем не менее, с V века и по сей день верующие, особенно при совершении литургии, слышат только отдельные, бессвязные реплики, что лишает их единомыслия и единодушия. Что это? Возвращение к языческим мистериям с их делением на профанов и адептов? Этот вопрос требует тщательно и следовательно. Но на поверхности лежит тайное совершение молитв, препятствует соборности, разделяет народ Божий, лаиков, на клириков и на мирян. Низведение большинства верных в разряд мирян, то есть космиков, неправомерно. Таинство совершается церковью, в церкви и для церкви, а при тайном совершении молитв создается иллюзия, что тайносовершителем является не Христос, а священник или группа клириков. С чисто практической стороны выявляется прегрешение клириков против чинопоследования. Не может священник сосредоточенно и внимательно совершать положенную молитву во время кратких песнопений, особенно в литургии Василия Великого. Он вынужден просто пробегать текст глазами или, как принято, вычитывать ее заранее во время ектении. Но что значит вычитывать молитву Тресвятаго во время пения тропарей, а молитву Евангелия при чтении апостола? Молитву главопреклонения прежде возгласа главы наша Господи преклоним. О какой глубине богослужения в таком случае может идти речь? Некоторые священники для того, чтобы внимательно совершить молитвы, принуждают хор к очень медленному пению или к повторениям. Но ведь это паралитургическое пение, когда хоровое сопровождение определяется не смыслом песнопений, не содержанием текстов, а внешними формальными причинами. Подчинение внешним причинам губительно для веры. В конце концов, есть молитвословие, которые по сути своей не могут быть тайными. Это символ веры, великое словословие, анафора, диптих. Мы лишаем себя сослужения большинства верных, лишаем народ Божий даже слышания анафоры, а потом удивляемся, почему постоянное прихожане Святую Троицу понимают, как Иисуса Христа, Богородицу и Святителя Николая. Можно предположить, что причины тайного совершения молитв коренятся в монастырской практике, когда богослужебные тексты насельники знали наизусть и не было необходимости возглашать их последовательно. Возможно было достаточно возглашения только отдельных фрагментов, чтобы память воспроизводила полный текст, а душа восходила в состояние молитвы. Точно тайное совершение молитв было вынужденной мерой от поругания внешними и предохранением от самочиния и разделений сомнительным. Таинство не магическое действие и не может совершаться одним клириком или группой лиц. Случай из Иоанна Моска, когда огонь истребляет жертву, совершаемую подростками, и другой пример, когда дух нисходил на дары, над которыми евхаристические молитвы совершил диакон, их доставлявший, хотя и говорят о величии таинства, но никак не о том, что таинство возможно совершить вне церкви. Второй случай, кстати, говорит не о том, что таинство можно совершить автоматически, но о том, что Дух Святый сходит на дары явственно и ощутимо. Сейчас церковь находится в более стесненных обстоятельствах, нежели в древности. При возгласе «Оглашенные, изыдите!» «Оглашенные не покидают собрание!» При возгласе «Двери, двери!» «Двери остаются открытыми!» Более того, в самые важные моменты в храм может войти кто угодно и, не внимая происходящему, искать нечто свое. Если бы человек в иных местах поступал так, как он ведет себя в церкви, его бы сочли бы психически больным. И он действительно болен, но он не видит, не слышит и не понимает того, что происходит в храме. Так что тайное совершение молитв, как охранение от поругания, не имеет смысла. В наше время каждый заинтересованный может приобрести и служебник, и устав, и другие богослужебные книги. Плохо только то, что верные, воцерковленные православные мало ими интересуются. И это следствие низведения их до положения мирян, космиков, которые не служат литургию, но отстаивают обедню. С другой стороны, это приводит к умножению, так сказать, тайносовершителей. Считается, что верующие, если они без сана, вообще не служат, а священник служит не всегда, а только тогда, когда стоит у престола. Совершение Евхаристии не требует многих предстоятелей, достаточно одного предстоятеля и нескольких действительных помощников, и таинство совершается, так как тайносовершителем является Христос. Но нет же, если клирик молится с народом Божиим, то он не служит, а стоит обедню. Другое дело, если он вместе с другими священниками толпится в тесном алтаре. Толпиться – это не преувеличение. Ничем не оправданная толчея в алтаре в дни праздников называется соборным служением. Но если служит только епископ с необходимым числом помощников-клириков, то остальные как бы не участвуют в соборном богослужении. Это абсурдно. Необходимые условия совершения таинств – соборность. Соборность осуществляется собранием воедино, единомыслием, единодушием. Поэтому необходимо прилагать все усилия для действительного осуществления соборности. Особым атрибутом соборности является хоровое пение. Хор и собор – это смысловые синонимы, но процитируем, однако, профессионала в этой области, профессора Гарднера. Слабая музыкальная образованность и отсутствие какой-либо определенной линии в воспитании церковного певческого вкуса в конце 18 и в первые три четверти 19 столетия имеет следствием музыкальную малограмотность или просто безграмотность. Множество дилетантов-композиторов в современном смысле слова «дилетантов», наводнивших своими сочинениями русской церковной хоры. Лишь со времен реформ Бортнянского и еще больше со времени реформ Львова стали обращать внимание на музыкальную фактуру, допускаемых к исполнению во время богослужения духовно-музыкальных композиций, пропущенных цензурой придворной певческой капеллы. Таким образом, капелла стала воспитательницей церковно-певческого хорового вкуса. Но это воспитание вкуса шло главным образом, или даже почти исключительно, в отношении музыкальной правильности исполнения сочинения. Понимание гласового пения, который является основой богослужения и любовь к нему, естественно, уменьшались по мере все большего сокращения уставного пения, вытесняя его разными свободными композициями и сведения его к немногим стереотипным речитативным мелодическим образцам в системе придворного напева. Упускалось из виду, что в системе придворного пения материал был выпускаем, естественно, поэтому, что во время богослужения, в котором было выпущено все существенное, характерное для данного праздника или дня, предстоящие не могли уже получить должного назидания и, слыша за каждой службой одни и те же тексты, рассеивались, теряли живую связь с богослужением. Подсознательно возникал вопрос, зачем ходить ко всеночной? И ответ получался, потому что так полагается православному христианину. Отношения чисто формальные. А вместе с потерей живой, активной связи с богослужением слабело у пассивного, предстоящего чувство традиции в богослужебном пении. При перенесении центра тяжести суставного пения, постоянно меняющихся и характерных для содержания данного дня песнопений на свободные композиции различного стиля, иногда даже в форме арий с аккомпанементом хора, перенесся и центр внимания у предстоящих. Вследствие отрыва церковного хорового пения от богослужения, невежества посетителей храма в системе и в истории богослужебного пения могло выработаться воззрение на церковное пение как на дело вкуса, подобно выбору романсов, которые можно слушать по желанию. Другими словами, выработался взгляд на богослужебное пение как на нечто, привносимое в богослужение для развлечения, для удовольствия публики. А с тем возникла проблема допустимости и о границах личного вкуса в отношении богослужебного пения. К сожалению, приходится признать, что такой личный вкус основывается на незнании как богослужения, так и богослужебного пения. Из этого следует, что для того, чтобы говорить о личном вкусе в церковном пении и о его правах на господство, нужно сначала обладать известными знаниями, дающими основы для объективного критерия. Таким объективным критерием было прежде богослужебное певческое предание Русской Православной Церкви, требование авторитета для личного вкуса в церковной живописи, иконописи включительно, взамен установившихся церковным преданием форм, распространились на все грани русской богослужебной жизни и русского православного быта, включая и архитектуру, и внутреннее убранство храмов, и даже самое совершение богослужения. Так постепенно, незаметно для одного поколения происходил сдвиг в церковно-певческом богослужебном предании. Этот сдвиг теперь во второй половине 20 века привел к тому, что уставное гласовое пение, по которому положено петь важнейшее по содержанию и по назидательному для слушающих значению песнопения, почти совершенно вышло из практики и заменилось свободно сочиненной хоровой музыкой на богослужебные тексты. При этом нужно заметить, что в результате неверных представлений о церковном стиле и ошибочных представлениях о молитвенности в музыке личный вкус склонялся к ложно-патетическим или сентиментальным, деланно плаксивого характера композиции, не имеющим ничего общего с действительной молитвенностью. Таково было тяжелое и судьбоносное наследие от отхода всего русского православного искусства и православно-церковного быта от русского церковного богослужебного бытового предания. Но ведь не церковно-богослужебное певческое предание должно равняться по личному вкусу, выработанному светской, итальянской и немецкой музыкой, а личный вкус должен воспитываться на лучших образцах богослужебно-певческой традиции и руководиться ею. Русские православные люди настолько же приучились к пассивному участию в богослужении, что хор стал необходимым атрибутом храмового богослужения, и люди совершенно исключили себя из активного участия в богослужении, предпочитая слушать хор. Однако для хора разучивание многоголосного, большого количества изменяющихся по гласам песнопений представляет большие трудности. Это привело к уменьшению значения вечерней и утренней, которые содержат учительные, но изменяющиеся тексты, и исключительному интересу к неизменяемым песнопениям. Между тем, именно передвижной, постоянно меняющийся гимнографический материал стихиры, тропари, седальны, наполняющий богослужебную схему, намеченную неизменяемыми песнопениями, содержит главный дидактический элемент богослужения и дает не только тон празднику, но и направление ходу мыслей, внимающих богослужению, предстоящих и молящихся. Чрезмерное увлечение хоровым церковным пением, отрыв его от литургики, стремление ее стать самодавлеющим, уменьшили воспитательное значение вечерней и утренней и перенесли акцент на концертное исполнение гимнографической схемы. Передвижные песнопения стали больше читаться и меньше усваиваться, ибо чтение не способно в такой степени привлекать внимание слушающих к словам, как пение, даже самое простое. Конец цитаты.